царя Северного, и будет действовать в них и усилиться. И даже и богов их, и истуканы их, серебряными сосудами их, золотыми, и серебряными золотыми, увезет в плен, в Египет. И на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Итак, идет речь о том, что брак Вероники Птолемей-Евергет, он убил, умертвил ее убийцу, Ладику, и завладел многими странами, которые владела Сирией, в том числе Палестина. Кстати говоря, вот первый царь, Птолемей Филадельф, он был, а тем отличился, что при нем совершился перевод Священного Писания на греческий язык. Таким образом, уже греческий народ стал готовиться к тому, чтобы принять Евангелие. Кстати, после этого начинается череда прозелитов, которые присоединялись к иудейской церкви из среды греческого народа. И когда после этого, и действительно, Птолемей, он взял и многих богов и в плен в Египет, хотя это сделается, и хотя это и сделает нашествие на царство Южного царя, но возвратится в свою землю. То есть царь Южный, наследник Селевка, Кирабн, он будет воевать, но ничего не получится у него. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленные войска. И один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет. И потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. Здесь идет речь об царе его Антиохе Новом, который сражался с Египтом и имел успех, но на некоторое время только. И раздражится южный царь, и выступит и сразится с ним, с царем северным. И выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, и он не изложит многие тысячи, но от этого не сделается сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском, большими богатствами. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. Итак, во время этих войн, в эти войны начинают вовлекаться некоторые из иудеев. Они начинают выступать против египетских царей, под которыми они тогда находились. И в результате они исполнят предсказание пророка Даниила, которому было дано. И они проложат дорогу вот к этому великому гонению, которое вел Антиох Эпифан. То, что они пришли на сторону Сирии и сдали Палестину сирийцам, приведет к тому, что появится возможность попытки уничтожения еврейской религии. Здесь опять-таки Архангел Гавриил, который передает видение, говорит, что причина вот этого гонения Антиоха Эпифана в ком? В самих евреях. Потому что они отступают от Бога. Потому что они предают клятву, которую они дали, в том, что они занимаются заигрывание с политическими силами, что категорически запрещено. Вот, кстати говоря, есть такое правило, что церковь не имеет права вступать в союз ни с кем. То есть церковь лояльна государству, церковь молится за властей, церковь пытается, когда власть дает такую возможность, христианизировать власть, но церковь не пытается вступать в политическую борьбу. Это касалось одинаково и Ветхого Завета, и Нового Завета. Единственное, что в Ветхом Завете церковь была государственной, то есть государство и церковь совпадали некоторое время, да, когда были царства потомков царя Давида. Но и тогда, когда цари какие-то пытались заключить союз с другими царями, это осуждалось Богом, потому что церковь должна иметь союзника на небе, а не на земле. Вот и у нас сейчас часто люди, которые пытаются восстановить Россию, они говорят, нам надо искать союзников там, да? То, значит, мусульманов против Америки, в Америке против мусульман. Вот. И в результате получается, что бьют с другой стороны. Да нет греха в партиях нет, если они не противоречат закону Божьему, если их устав не противоречит закону Божьему. Если вы найдете такой устав, пожалуйста.
Нет такой.
Вот. Итак, кстати говоря, по поводу партии, на самом деле, когда пытаются христианскую партию создать, на самом деле это очень опасная штука получается. Потому что действительно это будет такое некое разделение внутри христианской церкви уже. Раз. Во-вторых, такой человек неизбежно вовлекается в межпартийную борьбу, понимаете?
Это ужасно.
Вот. И таким образом получается что? Получается, что он забывает о Боге, забывает о том, что Бог управляет миром, начинает строить строить свою жизнь, опираясь на каких-то земных властителей. Вот сейчас в Украине проблема у церкви, потому что митрополит Владимир поддержал Януковича. Вот у меня сейчас проблема на самом деле. Вот если бы там поступил бы мудрее, то есть вообще никого бы не поддерживал. По крайней мере, явно. Можно было бы поступить по-другому. Но, увы.
Какая совесть у митрополита?
Надо вообще было не влезать.
Не влезать и все.
Патриарх Сергий ни во что не влезал и правильно делал. Патриарх Тихон даже. Во время гражданской войны, хотя уж явно совесть подсказывал там кого-то поддержать, он не благословил ни белых, ни красных. Не случайно. Ну, во-первых, потому что ни те, ни другие не были христианами, конечно же. Вот. И во-вторых, конечно, по той причине, что поддержка в обоих случаях приводила бы к гибели христиан. Потому что если бы там поддержал он красных, то там белые там начали преследовать. Или наоборот. Ну, в общем, красных там поддержать было, в принципе, невозможно, конечно. Итак. И придет царь Северный, и устроит вал, и овладеет укрепленным городом, и не устоит мышцы юга, и не отборное войско его, не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. Итак, когда Антиох воевал с Египтом, то он, в частности, разграбил и Святую Землю, в том числе и ограбил и Иерусалим. И вознамерится войти со всеми силами царства своего и праведный с ним. И свершит это. И дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, не будет ему пользы от того. Итак, он, разгромив Палестину, Антиох захочет завладеть Египтом при помощи того, чтобы обручить свою дочь Клеопатру. С его сыном, 7-летним мальчиком. Но вот и таким образом войти в Египет, под предлогом брака, и таким образом его захватить, да? Но это ему не удастся. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор, и даже позор обратит на него. Идет речь о том, что он, этот царь Антиох, завладеет островами греческого архипелага, Родосом, Самосом, но римский консул Сципион, и Сципион Африканский, те самые, которые сражались под Карфагеном, они ему его силы сокрушат. И затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. Вот, он рассчитывал как раз отыграться на своих, да, которые восстали против него, но он падет внезапно, когда он будет ему казаться, что он сейчас сможет добиться всего, собрать свои войска, да, но в самом вершине он опять падает. Ну, как всегда, да, происходит. Обычная картина. Человек поднимается в гордыне, поднимается, и в этот же момент взлета его крылышки подрезают. Ну, он очень больно падает. Вот, Антиох, это он погиб. Во время народного бунта.
Да. Слушайте, а вот эти вот описанные события, они как раз происходили во время пунических войн?
Да, это параллельные события происходили. Это события, которые происходили начиная с 280-го описывается события до 145-го года. Тут описывается период до Рождества Христа.
Почему-то Ганнибал не там совершил.
А Ганнибал не участвовал в этих сражениях никак. Он же воевал на Западе. А здесь идет речь об Святой Земле. Для пророка Даниила и для Бога центральным местом мира была и остается Святая Земля. Кто был в Палестине, знает, что там пуп земли находится, знаете? Да, где он находится? Ровно середине между Голгофой и гробом Господним. Прямо в центре храма Воскресения, да, там находится такое особое такое возвышение, похожее на пуп, так и называется. Амфалос, то есть пуп земли. Вот. Итак. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы. Здесь речь об земле Израиля, которая здесь называется царством славы. Но и он после немногих дней погибнет, и нет возмущения, и не в сражении. Дело в том, что после Антиоха стал сын царем Селеп Филопатр IV, и он прислал сборщика, который решил ограбить Иерусалимский храм. И он решил войти в святой святых, сам этот заводчик звали Леодор, и вывести золото оттуда. Но кончилось для него это печально, потому что он увидел сияющих золотом юношей, которые сбивали его огненными кнутами, и он выбежал в ужасе оттуда, весь избитый. Вот. Ну, те огненные юноши, понятно, кто это, ангел, хранитель святыни. И вскоре он умер. И пославший царь тоже вскоре погиб, как рассказывал Даниил. И восстанет на место его презренный. Идет речь об самом, да, вот этом нечестивом царе Антиохе Эпифане, который является самым главным предметом вот этих видений, которые видит пророк Даниил. И не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством. И все подавляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Вот описание, которое здесь дает пророк Даниил, относится к Антиоху Эпифану, который правил с 175 по 164 год. Он презренный, потому что он сам отличался крайне низким нравственным уровнем. Да, он был развратником, убийцей и так далее. И при этом он, ему не воздавали царских почестей, потому что он был незаконным царем. Законным царем был сын старший Дмитрий, который был заложником в Риме. Вот, и он сначала под предлогом регенства, потом просто узурпировал власть. Ну, он без шума и ложью овладеет царством. И всепотопляющие полчища будут потоплены им. То есть он разгромит египтян всех. И сокрушены им. И даже будет разгромлен вождь Завета. То есть первосвященник, правитель Иерусалима. Он тоже будет разгромлен. И после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны, совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу награбленное имущество и богатство будет расточать своим, а на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Итак, он придет в Египет, то есть войдет в мирные и плодоносные страны Египта, захватит их, будет их грабить, но успех у него не получится, потому что его выгнали оттуда, как об этом предсказано позже, выгнали его римляне. И потом возбудит силы свои, дух свой с многочисленным войском против царя Южного. И Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. И даже участники трапезы его погубят его, и войско его разовьется, и пойдет много убитых. Таким образом, враг Антиоха Эпифана, царь Южный, он будет разгромлен и... ничего у него не будет успеха. И обоих царей будет на сердцах коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. То есть конец обоих правителей отложен до времени, которое Бог как велел. Почему все это происходит? Видите, как идет просто описание исторических событий, правда, интересное описание. Чем оно интересно, что оно происходит за 400 лет до событий. Описывается подробно за историю будущего, в тонкостях причем. Да, просто историю будущего так в точности описывается. Вот. У нас есть просто тексты, которые практически современные вот этим событиям, копии древних пророчеств пророка Даниила. Поэтому мы можем точно знать, что это пророчество действительно было произнесено за 400 лет до происшествия этого. Вот. И потом идет такая маленькая ремарочка. А почему это произойдет? Потому что Бог отложил еще конец обоих царей до времени. Почему? А причина та же самая, что с фараоном. Помните, кто читал книгу «Исход», там описывается, что Бог говорит фараону: «Я бы тебя давно бы уничтожил, но я тебя оставил, чтобы явить над тобой могущество свое, и чтобы имя мое прославилось между всеми народами». То есть по делам ты заслужишь чего? Тебя нужно было убить с самого начала, да? Потому что ты выступил против меня, ты бунтовщик, ты богохульник. Я бы тебя давно должен был лишить жизни. Но я тебя пока оставляю, как такую наглядную агитацию, как поступать не надо. Чтобы показать, что бывает с теми, кто идет против меня. Вот. И здесь как раз так вот происходит. Здесь вот описывается то, что Бог отложил казнь обоих царей, хотя они коварны, предатели, да, лживые, хотя они грабят святыню. Вот, потому что должно свершиться время, потому что еще не закончился срок, отведенный для них Богом, и потому что они не совершили еще всех тех дел, которые они должны совершить по промыслу Божию. Антиох Эпифан послан для того, чтобы наказать оба язычившихся евреев. Евреи начали как мы помните, говорили с вами уже, ходить в гимнасии, то есть поклоняться Дионису, участвовать в греческих мистериях. И вот чтобы их вырвать из этого, Бог посылает им эллинисты, которые заставляют будет их кланяться греческим богам. По принципу, вы хотели греческого, накушались так, чтобы было чрезмерно. И вот что происходит дальше. «И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета. И он исполнит его и возвратится в свою землю». Итак, о чем идет речь? О том, что после того, как ему не удастся до конца разгромить Египет, Антиох Епифан придет к земле Святого Завета, то есть в Израиль, и чтобы там отыграться. И он это сделает. Что сделал Антиох Епифан? Он вошел в свой город, усилил там свое войско, проливал много невинной крови, ограбил все, но самое главное, он переосветил Иерусалимский храм. Иерусалимский храм был посвящен вместо Бога Зевсу Олимпийскому. И в святой святых храма был поставлен идол Юпитера. Того Бога, которого раньше никто не почитал. В назначенное время он опять войдет на юг, но в последний поход не будет такой, как прежний. Ибо в одно время с ним придут корабли китийские. Корабли китимские или земля Китим – это Италия. Ведь речь о том, что будут римские корабли, которые его встретили в 4 милях от Александрии. И вот командующий, он окружил круг вокруг этого Антиоха, когда он с ним встретился, сказал, ты не выйдешь отсюда, пока не дашь слова, что оставишь Египет. Вот. И поэтому ему ничего не удалось. И он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, не исполнив свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит меры за запустение. То самое, о чем я и говорил. И все это произошло не просто потому, что там пришел, он захватил, да, как там фашист, а потому что он вошел в договор вот с этой частью, да, отступников, евреев, которые приняли греческую культуру и отреклись от веры в Бога. Вот. И они как раз-то были главными помощниками ему. И самое удивительное, что в осквернении храма, знаете, кто помогал? Первосвященник. Первосвященник, он собственноручно освящал храм, посвященный Зевсу Олимпийскому. Замечательно, да? В чем он заблуждался? Он сместил законы первосвященника, стал на его место. Вот, и таким образом он хотел, как тогда говорили, оккультурить народ. Ну, это, собственно, сейчас так говорят, у нас видимо общий такой еврей, да? Мы люди неграмотные, некультурные, у нас высокой цивилизации нету, нам нужно подниматься до высокого уровня цивилизации вот тех вот, да, греков, например, да? У нас сейчас говорят, нам надо до уровня Запада подниматься, да? Вот. И поэтому давайте кланяться западным богам, да, давайте вот, и они так говорили, да, язычным богам кланяться, у нас будет успех. И тогда вот с этого времени прекратилась ежедневная жертва. То есть каждый день утром и вечером приносил жертву Бога, то она прекратилась. Храм прекратил свое существование, как храм Божий. Он стал идолским капищем. То же самое, что называется мерзость и запустение. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе ложью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Дело в том, что Антиох издал указ о том, что всякий еврей, который будет праздновать субботу, праздновать праздники Божии, кто будет обрезать своих детей, того нужно будет убивать. Кстати говоря, очень похожая ситуация на советскую власть. Помните, особенно следили за тем, чтобы не крестили детей. Вот, когда собирали там паспортные данные, да, чтобы потом иметь сложности на работе. Вот, а в свое время там даже гонение вплоть до тюрьмы могло быть в 30-е годы. Вот один из первых таких людей был как раз Антиох Епифан, который особенно преследовал обрезание, да, древнее пророческое крещение. И преследовал праздники Божии. Заставлял людей работать в праздники. Кстати, по его сторонам тоже советская власть пошла. Помните? Пятидневки были введены. Чтобы люди не могли воскресный день отмечать, чтобы они могли Богу праздновать. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Идет речь о том, что Маттафия, один из священников, он поднимет восстание против Антиоха Епифана. И будут действовать, и разумность народа вразумят многих, и хотя будет несколько времени страдать от меча и огня, от плена и гребенки.